Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Павлович Балановский. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Михаил.
Мы сегодня будем говорить о очень интересной теме. Будем говорить о генетике династий, о том, насколько... скажем так, распространяются всякие знатные роды в народе. Ну, то есть есть же такое ощущение, что знатный человек должен оставлять много потомства, и, соответственно, большая часть населения принадлежит какому-то там знатному предку. Такое действительно иногда бывает, но совсем не всегда так. Начнем мы с самого близкого нам, как мне кажется, и самого интересного для нас кейса, как говорят ученые. Будем говорить о Рюриковичах. Вот в последнее время появляются новые данные. Олег Павлович, расскажите, что там мы узнаем про генеалогию Рюриковичей?
Михаил, здесь самое основное исследование, которое проводилось, это сравнение генетики ныне живущих представителей рода, княжеского рода Рюриковичей. Это исследование проводится по Y-хромосоме, то есть той хромосоме единственной, которая наследуется от отца к сыну на протяжении десятков и сотен поколений. И поскольку и род тоже считается по отцовской линии, то сравнивая Y-хромосомы разных людей, мы напрямую сравниваем их родство по мужской линии. В Y-хромосоме происходит мутация, безвредные такие вот записи, пометки в этом генетическом тексте, которые дальше, соответственно, наследуются у всех потомков этих людей. Соответственно, если у вас... два сына, то у одного из них произошла одна мутация, у другого — другая. И дальше можем, спустя там любое количество поколений, различить потомков одного вашего сына и другого вашего сына. Соответственно, то же самое применимо к любым родословным. Я буду иногда сбиваться на термины. Вот конкретный вариант Y-хромосомы называется гаплотип. Группа родственных гаплотипов называется гаплогруппа. А нечто промежуточное, не такое большое ветвь, как гаплогруппа, а некий такой пучок, называется кластер. Ну, кластер с английского и можно перевести как пучок. То есть это некий пучок родственных друг к другу мужчин. Проводилась большая работа и польскими исследователями, и нашими. Здесь в основном вот Андрей Сеславин сам... представитель Рюриковичей, генеалог Владимир Волков. Наша лаборатория участвовала, журналист русского Ньюсвика. Это была долгая история, когда убеждали разных представителей Рюриковичей, живущих в эмиграции, и здесь у нас, сдать свой образец, чтобы изучить историю их рода. И вот меня приятно поразило, насколько... даже, можно сказать, охотно и с пониманием они к этому относились. Потому что заранее было неизвестно, что выявится в истории этого рода, могло быть всякое. И понятно, ну, то есть, что эти Рюрикович... результаты станут общественным достоянием.
А они могли оказаться и не Рюриковичами, в общем, по генетике, да?
Ну,
в какой-то момент
Рюриковичи — это понятие, вообще говоря, социальное. То есть любой род, любая фамилия. Но если я кого-то усыновлю, то он будет моим сыном со всеми юридическими правами, хотя не будет моим сыном биологически. То есть если Рюриковичи кого-то усыновили, то потомки усыновленного, они тоже Рюриковичи. Социально, юридически, но не генетически. И вот выявление этого имеет и историческую ценность, и, конечно, не безразлично самим представителям семей. Но вот подавляющее большинство из них пошли на это исследование с открытыми глазами, и результаты, думаю, оказались для них важны и интересны. Может, основной вывод, поразивший всех исследователей, это очень хорошее совпадение генетической родословной и традиционной, и официальной исторической генеалогии.
В каком процентном соотношении, скажем так? Сколько там примесей все-таки возникло?
Большинство людей в отношении, подавляющее большинство тех князей, в отношении которых генеалоги не сомневались, угу, что у них родословные надежно прослежены документально, оказались носителями одного кластера, родственных друг другу вариантов Y-хромосом, и их общий предок жил там, 1000 лет назад, плюс-минус 50. Ну, потому что мы знаем, с какой скоростью происходит мутация, посчитав, сколько накопилось мутаций, можем оценить, когда жил этот предок.
И вот смотрите, первый вопрос, который возникает, вы говорите 1000 лет назад, но это насколько реально плюс-минус 50 лет, мы говорим, такая точность?
Формальная оценка 50 лет, но это минимальная оценка погрешности. На самом деле, конечно, я бы считал там плюс-минус 100 или даже плюс-минус 200.
А, вот это просто разные вещи, потому что я к чему веду-то? Был ли у них общий предок Рюрик? Потому что 1000 лет назад — это все-таки 11 век, и это уже более позднее время.
Мы можем сказать, сравнивая Y-хромосомы, только то, был ли у людей общих предок. Вот есть группа людей, которые заявляют, что они относятся, восходят к одному предку.
Угу.
И показывают схему, как именно, в какой степени они родственны друг другу.
Угу.
Это то, что можно получить независимо генетикой. Сравнить Y-хромосомы этих людей, понять, в какой степени они родственны друг другу, когда жил общий предок. И увидеть, что если общий предок у них был, ну, у всех людей был когда-то общий, угу, предок, там, 100 тысяч лет назад, то сравнить, кто из них больше родственен друг другу, а кто меньше. Это то, что называется, ну, как топология дерева, схемой.
Угу.
Если два человека говорят, что они близкие родственники друг другу, а третий, четвертый далекие родственники, это официальная генеалогия. И то же самое можно получить по генетике. Увидеть, что двое каких-то более родственны друг другу, а третьего, четвертого они отличаются большим числом мутаций, большим числом пометок в Y-хромосоме. Угу. Когда такой анализ провели для Рюриковичей, действительно оказалось, что те, которые по генетике первый кластер, один кластер и второй кластер выявили.
Угу.
Они восходят, общий предок двух этих кластеров жил около там 1000 лет назад, а общие предки первого и второго подкластеров поближе к нам. И угу, когда посмотрели на традиционную генеалогию, то первый кластер восходит к Владимиру Мономаху, а второй к Олегу Святославовичу. Они оба двоюродные братья и внуки Ярослава Мудрого.
Угу.
То есть тут очень четкое совпадение не только того, что все они родственники, но и внутренней структуры вот этого дерева родства генетического и генеалогического.
Угу.
И если мы тогда поверим, что традиционная генеалогия соответствует биологической генеалогии,
угу,
то, называя общего предка всех сейчас обследованных Рюриковичей, которого мы видим, его можно считать Ярославом Мудрым.
Угу.
Ну, по крайней мере, мы видим, что был какой-то общий предок, что он является таким-то, так, в такой-то, такой-то степени родственником всех остальных, а то же самое говорит традиционная генеалогия. И традиционная возводит это к Ярославу Мудрому. То есть это того, кого практически наверняка удалось генетически вычислить.
Угу.
Даже там есть целая история с попыткой провести анализ его ДНК напрямую.
Угу.
Несколько раз еще и в советские времена, и вот совсем недавно скрывались в Киеве саркофаг, где он захоронен.
Угу.
Последний раз его там не нашли. Думают, что, возможно, там при отступлении немцев его вывезли, и сейчас он находится, его тело где-то в Америке, в Киевской церкви. То есть, ну, там целая,
угу,
сложная история. Но похоже, что такой генетический анализ проводить его самого уже и не требуется, потому что по его ныне живущим потомкам уже достаточно четко понятно, какой Y-хромосом у него должна быть. Ну, в науке трудно что-то утверждать на 100%, но на 99,9 периоде это утверждать уже можно. А дальше прыжок, что называются-то они все не Ярославичи, а Рюриковичи.
Да.
А у Рюриковича, по легенде, его сыном является Игорь. И дальше от Игоря уже цепочка достаточно четкая. Там Святослав, Владимир, Ярослав. А дальше уже мы из генетики переходим в сферу истории.
Да.
Историки говорят, что вот от Игоря до Ярослава, ну, нет особых каких-то причин сомневаться. Значит, ну, можем мы приписать тот же самый генетический вариант Игорю. А вот был ли Игорь сыном Рюрика, тут историки спорят очень много, потому что сам Рюрик фигура такая скорее легендарная.
Да, вот
там
именно...
очень большой возраст.
Именно
получается,
так,
что он сына родил в каком-то уже совсем преклонном возрасте, и там много всяких нестыковок.
Ага.
И вот этот вот прыжок от Игоря к Рюрику мы не можем обоснованно сделать ни по генетике, ни по генеалогии, истории.
Угу.
Другой вопрос, нужно ли нам его делать. Опять-таки, если вернуться к генетике и пойти к этому вот генетическому, ну, как вот говорят, Адам библейский, Адам генетический. Также
да,
можно
да.
назвать генетического Ярослава или ага. генетического Игоря, общего предка всех ныне живущих Рюриковичей.
Угу.
То можно посмотреть, а где еще распространен тот вариант Y-хромосом, который у него обнаружили.
Да, читайте мои мысли. Я, собственно, хотел узнать. Да, вот мы говорим про эту Y-хромосому, что это за Y-хромосома, потому что как минимум мы можем понять, откуда хотя бы пришли эти Рюриковичи, потому что ведь еще один большой спор в истории — это норманы они или славяне.
Вот тот вариант Y-хромосомы, который встречен у Рюриковичей, ну, он сам встречен только у них самих,
mm-hmm.
но еще там у одного человека, которого тот же самый вариант, которого семейная легенда утверждает, что он там из рода Масальских. Ну, это вот тоже Рюрикович князья. И действительно, у него тот же самый вариант. Вот это, пожалуй, единственный пример, когда эта Y-хромосома встречена не у князя, но у явного их потомка, даже и по генетическому факту, и по семейной легенде. А родственные этим варианты встречаются, ну, частотой около 1% в Швеции.
Угу.
И еще очень редко встречаются в Финляндии, пара единичных случаев в Англии, в Британии.
Угу.
Бретонцев. То есть там как раз, куда викинги и расселялись. То есть тот генетический вариант, о котором мы говорим, он тоже практически наверняка распространился из Скандинавии.
Угу.
Когда он распространился, другой вопрос. Все эти встречены в Скандинавии, где-то вот в окрестностях севера Европы, местах, это их общий предок, ну, жил где-то в начале нашей эры. Ну, там уже погрешность становится большой, в среднем там получается 3-4 век нашей эры, ну, может и пораньше, может и попозже. В любом случае, первое тысячелетие.
Но это уже мы говорим о дальнем предке у всех скандинавов, да, когда они еще...
Нет, нет, дальний предок всех скандинавов жил совсем давно. Мы говорим именно о том редком варианте, который
ага.
встречен у Рюриковичей,
угу.
и кое-где еще в Швеции, и совсем редко в других местах. То есть тот вариант, который найден у генетического Ярослава Мудрого, он пришел из Скандинавии в первом тысячелетии нашей эры.
То есть генетика подтверждает данные письменных источников, археологии, ну, в общем, всего того, о чем мы сейчас так часто говорим.
Можно говорить тут по-разному. Мы же не можем сказать, что это пришло именно с Рюриковым вот в 8 веке.
Угу.
Может быть, это пришло с кем-то еще в веке, в 5-м, теоретически можно
ну,
такое
да.
предполагать.
Ага.
Распространялось вот в Центральной Азии, и потом Игорь или там Ярослав вот, случайно оказался носителем этого варианта.
Да.
Можно предполагать, что это пришло и после Рюрика, но перед Ярославом. Там есть какие-то там исторические сплетни
угу.
на эту тему, там с норвежскими королями и прочим. Ничего этого генетика утверждать не может. Но когда... Во-первых, Серёгич точно восходит к одному предку, ну, подавляющее большинство. И, во-вторых, сам этот предок пришел из Скандинавии
угу.
в то самое время, когда, как генетика говорит, должен был прийти Рюрик, то вероятность того, что вот история Нестора справедлива, конечно, так очень высока.
Ну, это то, о чем, мне кажется, сейчас такой консенсус в исторической среде достигнут, что Рюрик — это все-таки легендарная личность, их могло быть таких много, да. имеется в виду по типу личности вот этих mm-hmm. людей, которые приходили и там что-то там действовали таким образом. И, в общем, неважно, был он на самом деле, этот персонаж, или нет. Главное, что как бы схема, она работает. А, смотрите, а, но там вы говорили, что упоминается два кластера, да, встречается, точнее, среди Рюриковичей. Этот вот скандинавский, так его назовем. N1, C1, если мне память не изменяет, он называется. А есть еще один. Откуда это взялось, когда и что мы можем про него рассказать?
Я немножко уточню. N1 ну и вообще N, там точные названия все время уточняются и меняются, это огромнейший вариант, который возник там много тысяч лет назад, и который распространен по всей Сибири, по всей Восточной Европе. Конкретно дальше из этого большая гаплогруппа делится на большое число кластеров, и конкретно для Рюриковича характерен вариант, там, который обозначается Y, там, 10931. Это вот тот маркер, который пока встречен только у Рюриковича. Это как бы маленькая такая веточка на этом большом дереве, я надеюсь. И вот именно этот вариант встречен только у Рюриковича, а вот близкие его родственники встречены в Швеции, чуть-чуть в окрестностях.
А вот второй вариант, который R1, по-моему, вот про него
их
расскажи.
Тоже варианта 1, ветка, большой ствол, огромный, много тысяч лет, он делится на большое количество кластеров. И вот среди Рюриковичей встречены разные эти кластеры. То есть в них произошло формирование этого рода, вкрапление биологически не являющихся им родственниками людей. И эти вкрапления, они не родственны не только генетическому Ярославу, но и друг другу.
То есть получается,
и
в какой-то момент...
И этот самый генетический вариант, который встроился в Рюриковичи, он самый частый в России, в Польше, в Восточной Европе.
Что это кто-то из местных?
То есть это кто-то из местных стал считать себя Рюриковичем, и его в таковом роде признали. Ну и бога ради.
Но генетически он не восходит, получается.
Генетически он не восходит. И это как раз Ярослав. В тех случаях, когда у генеалогов были некоторые сомнения в том, что эти родословные достоверны. Ну, прошло тысячи лет, многие много раз стерялись книги, много раз записывались, восполнялись, и есть какие-то родословные, но в отношении которых есть сомнения в их точности. Вот в ряде случаев оказалось, что эти сомнения излишни, и некоторые даже дворянские рода, которые считались Рюриковичи под большим вопросом или даже не считались, оказались, что к ним относятся. В каких-то случаях даже княжеские рода, которые считались вроде бы Рюриковичем, оказались, что биологически нет. Но в историческом смысле они Рюриковичи, они признаны в качестве таковых.
Ну, значит, что называется де юре, да?
Де юре, да. Ну, тут смотря, что считать фактически юридическим. Тут разница между биологией и, по сути, социальным феноменом.
Ну да, да. Но мы же говорим о генетике.
Да, мы говорим о генетике.
Де-факто это значит генетически, по крови, как я люблю говорить. Так, хорошо, с Рюриковичами разобрались. Есть еще интересная тема. Это одна тоже важная, может быть, пожалуй, самая важная династия в истории нашего континента — это чингизиды.
Да.
Как мы знаем, Чингисхан оставил всего лишь 4 сыновей, но, насколько я понимаю, большая часть населения Азии действительно восходит к Чингисхану. Вот расскажите про это.
Есть такое мнение.
Да, да. Я такое слышал, как мнение.
Да.
Правда это или нет?
Специально потомков Чингисхана искали довольно мало. То есть вот в плане Рюриковича это было, по сути, генеалогическое исследование, куда подключили генетиков. То есть специально искали тех людей, которые относятся, считают себя потомками Рюрика, и их сравнивали друг с другом. В отношении Чингисхана такого сделано... Ну, сейчас начинается исследование. Вот мой ученик в Казахстане, Макс Аджабагин, проводит такие исследования. Другой специалист тоже в Казахстане, Жаксалык Сабыков, некоторые другие Сабитов, некоторые другие люди. Но эти исследования пока далеко не продвинулись. А то, о чем вы слышали, было получено как побочный продукт совсем другого исследования. Изучали генофонд Центральной Азии в целом. И обнаружили, что большое количество населения восходит к одному человеку, который жил там 1000 лет назад или чуть меньше.
Чингисхан — это 13 век, да, соответственно.
А Чингисхан жил попозже. То есть, когда эти результаты публиковались, говорили, что видно, что значительная часть населения Центральной Азии, ну, там сколько-то процентов, там, больше одного, меньше десяти, считать можно по-разному, восходит к одному человеку, жившему вот порядка тысячи лет назад.
Угу.
И поскольку примерно в то же время, плюс-минус несколько столетий, было распространение Монгольской империи, такие огромные потрясения, и люди, входившие в аристократию, имели, как правило, по много детей,
угу.
то они могли распространить тот ген, который у них был. В том числе сам Чингисхан, его потомки имели такую возможность, и другие привилегированные люди. Поэтому считалось, что это некий кластер, который возник у предка Чингисхана.
Угу.
Был и у него самого, и у каких-то его братьев, и двоюродных братьев, и
угу.
десятиюродных братьев. И вот сам ли Чингисхан или какие-то его родственники, или все вместе, этот вариант и распространили в населении Центральной Азии, что он стал таким часто.
То есть, получается, это не потомки конкретно?
По нашим последним самым исследованиям, пока еще не опубликованным, похоже, что там одновременно шла экспансия шести таких кластеров.
Угу.
Тоже около тысячи лет назад, или даже чуть побольше она началась. Ну и вот в 12-13 веке она еще более усилилась.
То есть,
что это было то время, когда какие-то группы населения, ну, рода,
ага.
центральное азиатское общество, они традиционно организованы по родовому принципу, начали увеличиваться в численности быстрее, чем другие.
Ага.
Но мы в истории знаем много этому примеров. Когда изобрели сельское хозяйство, то есть там, лет назад, то те, кто его изобрели, поскольку стало у них много еды, они стали размножаться в численности на порядок быстрее, чем все остальные.
Угу.
Один из центров земледелия был в Китае, и, как считают некоторые антропологи, вот этот монголоидный тип, обычный сейчас почти для всей Азии, он 10 тысяч лет назад был местным, локальным вариантом где-то там у охотников-собирателей Южного Китая.
Угу.
А потом, поскольку именно они так увеличились в численность, то распространили свою внешность вот почти на всю Азию.
Угу.
Вот почти то же самое, только в меньших масштабах, поскольку тысячу лет назад происходило и в Монголии, и в прилегающих районах Центральной Азии. Несколько популяций, несколько родов стали очень быстро увеличиваться в численность, быстрее, чем другие.
Угу. А, то есть, получается, как бы это не сам Чингисхан, не его потомки, а потомки вот этой семьи, да, Чингисхана, скажем так, его рода или там близких к нему родственников.
И далеких.
И далеких, да, распространились.
И параллельно с этим шла экспансия и совсем экспансия в генетическом смысле, то есть резкое увеличение численности потомков. Не в плане экспансионизма.
Да.
Политического, а в плане генетическом резкое увеличение числа потомков, одновременно происходило еще с четырьмя или пятью кластерами, уже заведомо Чингисхану не родственными.
Uh-huh.
То есть это было некое вот такое явление, которое около там тысячи лет назад случилось в Центральной Азии, и следы, которые мы видим сейчас. Вполне вероятно, что Чингисхан действительно относился к этому кластеру, но чтобы это выявить, надо в данном случае изучить самого Чингисхана.
Угу.
И вот тот ученый, который это в свое время и обнаружил, Кристаллер Смит, мой хороший коллега, я могу сказать, один из моих наставников. Как-то я слышал на конференции медицинских генетиков в Англии, ему задали вопрос, вот, а что он может по этому поводу сказать.
Угу.
И он в своем спокойном профессорском стиле сказал, что для этого надо бы найти могилу Чингисхана.
Надо.
Но ее хорошо спрятали, и те, кто его хранил, были убиты. А те, кто их убивал, тоже, в свою очередь, были убиты. И таким образом очень сложно выявить, где же она находится. Это было на конференции медицинских генетиков, где обсуждали генетику рака и прочие такие вопросы. И в зале повисла такая вот тишина, даже не гнетущая, а уважительная. Это надо же, какими вот интересными вещами, оказывается, другие не медицинские генетики занимаются. Так забавно. Мы недавно на нашем сайте Генофонд.рф разбирали вот очередную идею про могилу Чингисхана, и эпиграфом взяли, что найдена могила Чингисхана, это пятая могила, найденная в этом году.
Ага. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Олегом Балановским говорим про генетику династии. Вернемся после новостей, никуда не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Олег Балановский, мы обсуждаем генетику династии. Мы уже проговорили, что большая часть населения Азии восходит, скажем так, к роду Чингисхана. А есть ли у нас какие-то генеалогически достоверные потомки непосредственно самого Чингисхана, которых изучали генетики, и что нам это дало?
Да, Михаил, значительная часть Азии восходит к нескольким родам, в том числе и того, кому предположительно относился Чингисхан. Это предположение, но оно вполне достоверное. Прошло слишком много веков, чтобы хоть какой-то человек мог считаться стопроцентным его потомком. Угу. Ну, как и в случае с Рюриковичем, скорее всего, большинство из них таковыми являются. Но ни про одного отдельно взятого нельзя это утверждать стопроцентно. Поэтому, как и с Рюриковичем, чтобы проводить такое исследование, надо изучить многих его предполагаемых потомков из самых разных линий, потомков самых разных сыновей, угу, и внуков, и правнуков, и сравнить их все вместе, выявить то общее, что у них есть, если это что-то общее выявится, и тогда его отнести к Чингисхану. Вот это дело, видимо, ближайшего будущего. Угу. Пока есть некие предварительные разработки, в основном у генетических генеалогов, пока не опубликованы в официальной науке, где выявляются некие варианты Y-хромосомы, свойственные большинству чингизидов. Но опять-таки это может быть восходить не к самому Чингисхану, а к одному из родов, на который его род раздробился за вот истекшее столетие. В Казахстане есть род Таре, который считается степной аристократией, и который все являются чингизидами. То есть это большой род, это многие тысячи человек. Вот мой ученик Макс Аджабагин в Казахстане провел его изучение, и выяснилось, что действительно у этого рода один генетический вариант встречается чаще, чем все остальные. То есть, ну, в генофонде казахов много разных вариантов Y-хромосомы, и у этого рода есть они все, но одна встречается заметно чаще, чем другие. Это как раз тот самый вариант, который традиционно считается, которому, как считается, принадлежал Чингисхан. То есть предварительные данные, они все согласуются друг с другом. Но это некие вот указания, а не достоверное утверждение, на которое можно ставить печать.
То есть получается,
И получается, опять-таки, что у каждого рода, которые все по легенде восходят к одному предку, тут двойная составляющая. С одной стороны, у них есть самые разные генетические варианты, которые явно к одному предку не восходят. Ну, то есть к восходят, но к жившему, вышедшему из Африки в Евразию десятки тысяч лет назад. А к предку, который жил бы тысячу лет назад, считается, все они не восходят точно. Но большинство восходят. То есть вот тут как, стакан наполовину пустой или наполовину полный? Можно считать то, что генетика опровергает традиционную родословную, что нет, все они не являются его потомками, но правильнее, наверное, сказать, что подтверждает. Потому что люди, которые традиционно в социальном плане, ну, как носители национальной фамилии, да, считаются потомками одного человека, большинство из них действительно кому-то одному восходят. То есть эта частота намного выше, чем это могло быть случайно. Это общее правило для большинства родов и Казахстана, и всей Средней Азии, и всей Центральной Азии, как более широко. Там традиционно общество организовано по родовому принципу. Каждый человек знает, к какому роду он относится, знает свою родословную, по крайней мере, на несколько поколений назад, и знает легенду, куда это относится, на 10 и на 20 поколений назад. И такие вот родовые группы, рода в социальном смысле, как люди, которые считают, что они являются одним предком. Действительно, большинство из них к одному предку восходят. Наиболее яркий пример мы это выявили тоже для казахов, для рода органов. Это огромный, даже, пожалуй, самый многочисленный род. Сейчас, по оценкам, их около миллиона человек. То есть, ну, в Казахстане вообще не так много миллионов. страна огромная, но плотность населения небольшая, и вот около миллиона человек относятся к одному роду. Мы провели изучение многих из них, там несколько сотен человек было изучено, и процентов 80 относятся к одному генетическому варианту гаплогруппы, там G1, G1, как мы с русским акцентом говорим. И общий предок их всех по генетическим оценкам жил порядка там 600 лет назад. Они называются Аргын, и ну, это традиционно как бы имя вот того первого человека, Аргына, от которого все пошло.
Который жил
ну,
в 15 веке.
Сам Аргын это чуть пораньше. Сам Аргын это, ну, он присутствует только вот в устной традиции, в легендах, но не мог быть достоверной, но все-таки это устная традиция. Но его близкий потомок, внук, по-моему, Караходжа, это историческое лицо, он упомянут в хрониках, он был послом Тахтамыша, он еще несколько раз засветился в таких, никто не сомневается в его существовании. И вот по традиционной генеалогии, вот из других потомков Аргына никто не дал потомков.
Угу.
Ну, как Рюриковичи являются потомками Рюрикова через Ярослава Мудрого, так все Аргыны по легенде являются потомками Аргынова через Караходжу. И точно так же, как и с Рюриковичами, есть группа, часть происходит вот от самого Караходжа, а часть от его брата Самдыка. Да, я не вполне точно скажу, что других потомков не осталось, там вот чуть более сложно. И когда мы изучили представителей вот этих 12 родов, подродов Аргынов, то действительно те, которые считают, что они происходят от Самдыка, более родственные друг другу, чем все остальные. И все они восходят к одному мужчине, который жил порядка 600 лет назад.
И это Караходжа получается.
По крайней мере, то, что говорит генетика, вот эта схема генетическая, оно ну, практически идеально точно совпадает с генеалогией.
То есть мы нашли конкретного персонажа, от которого произошел народ целый, ну, миллион человек, да, получается.
Да.
Это совершенно, ну, как бы мне в голове, честно говоря, не укладывается не только по, так сказать, масштабам, но еще и вот по математике. Это действительно реально, что, ну, 600 лет не так много, как от одного человека расплодился миллион.
Это действительно удивительно. Когда мы получили этот результат, я сам не верил и много раз пересчитывал и проверял саму генетическую составляющую. Но нет, действительно, оказывалось, что все они восходят одного предка, и действительно он жил, ну, там, с какой-то погрешностью, все-таки там не тысячу, не две тысячи лет назад, а вот меньше. Ну, в среднем 600 лет, плюс-минус столетие другое. И увеличиться за 600 лет до миллиона человек, за примерно 20 поколений, это возможно. Если каждое поколение в среднем оставлять по двух сыновей, которые, в свою очередь, оставят двух сыновей. Ну, конечно, тогда по статистике будет двое сыновей, значит, еще двое дочерей. Это значит четверо детей, что, ну, не так уж и мало. Это должно в каждом поколении, да еще все дети должны выжить, а не погибнуть и тоже оставить потомков. Но, опять-таки, это же в среднем. То есть одно поколение можно оставить одного сына, а он, в свою очередь, оставит 10. То есть это действительно возможно для растущей группы населения увеличиться вот с одного человека за миллиона за 20 поколений.
Ага. А есть еще один пример, вот примерно того же времени, да, Ричард III
да,
в Англии.
Да, это английский король, который жил примерно в то самое время, когда в Англии жил Караходжа. В Англии существовал король, о котором, начиная с Шекспира, все отзывались очень нелицеприятно. Вот в начале вот хроники Шекспира Ричард III Шекспиром вкладывает в уста, что я природа, и природа гнусная меня обделила, согнула, исковеркала мне ноги, как-то вот так он про себя говорит. А, ну и исковеркала по Шекспиру не только тело, но и дух. Он весьма неприятный злодей. Есть, правда, мнение историков, что поскольку он был последний в роду Плантагенетов, а дальше воцарился другой род, то, возможно, его несколько так приукрасили победившие историки. И сам
Шекспир... наоборот, не приукрасили.
Не приукрасили,
опорочили.
Опорочили, да. Приукрасили в кавычках. И, может быть, он и не был таким уж плохим человеком. Но к генетике это все мало относится, вернее, не относилось до тех пор, пока на том месте, где он, по легенде, был похоронен, а спустя там какое-то время его тело вроде бы было выброшено в ближайшую реку, когда там провели археологические раскопки, то действительно нашли человека того же самого времени по радиоуглероду, погибшего, по-видимому, в бою, со следами там на черепе нескольких смертельных ран и с сколиозом, искривленным позвоночником. Хромым он, правда, не был, но, возможно, это уже историки приписали ему лишний урод. То есть он не был там горбуном, как у Шекспира, но явно совершенно искривление позвоночника было. По всем этим описаниям он уж очень походил на Ричарда Третьего, ну и внешние признаки, и погиб в бою, и то тоже известно, погиб в бою, да и похоронен на том же самом месте, где его искали. И для подтверждения требовалась генетическая экспертиза. Когда изучили его родственников, даже не его потомков, а потомков его там дяди и дедушки по мужской линии, то выяснилось, что Y-хромосомы их различны. Но, опять-таки, прошло 20 поколений, изучили те 5 человек, которые изучены, они восходили к герцогу Генри Сомерсету, который жил вот в 18 веке, то есть совсем недавно. И, ну, как в случае с Рюриковичами, Чингисхадами, и с Карходжи Аргынами, за несколько столетий в род происходит вкрапление неродственных ему биологически людей. Ну, это могут быть и банальные супружеские измены, и усыновление, и просто...
И самозванцы какие-то, да, которые приписали себя к
приписывание к родословным. То есть это не обязательно какой-то подлог, это ну, нечто такое, что происходит в истории на длительных промежутках времени.
Но были, насколько я понимаю,
и
те,
потомки
действительно
по женской линии. Я вот говорил все по Y-хромосомам, поскольку ну, обычно считается родство по отцу в большинстве обществ. Но для дворянских родословных можно проследить родство и по материнской линии. И были изучены, у него была сестра Анна Йоркская, и у внучки его сестры разошлись две генеалогические линии потомков, которых ныне живущих людей изучили сейчас. Они совпали между собой практически полностью. То есть можно считать, что реконструирован митохондриальный вариант внучки его сестры. И это оказалось тот же самый вариант, что и найден вот в этих останках.
То есть мы можем уверенно говорить, что это Ричард Третий? Или с какой-то
вероятностью? Я сталкивал, есть некая критика, что с огромной вероятностью это он, но можно этим, ну, если очень хочется в этом сомневаться, то можно критиковать таким образом, что вот тот же самый вариант митохондриальной ДНК женской линии был очень распространен в этой битве. Например, у его бабушки, которая ему передала этот вариант, было 16 детей. У них тоже там были дети и дочери, но это по женской линии наследуется. И многие из них в тот день сражались в той же самой битве и были там убиты.
Ага. Но вряд ли они были горбунами.
Но вряд ли они были горбунами, и вряд ли бы их похоронили в том же самом месте. То есть это, ну, сомневаться можно, но вероятность того, что действительно Ричард Третий, она очень велика. Но этот пример показывает то, что для выяснения генетики династий надо смотреть на всю генеалогию, изучать самых разных потомков, самых разных веточек. Одна линия скажет лишь о себе самой. Один подрод, одна группа расскажет лишь свою собственную историю. Чтобы выявить вот предка, жившего века назад, надо изучить самых разных его потомков. И только их сравнение даст четкую картину.
А есть еще одна известная, так сказать, родословная, тоже важная для истории нашего континента, это пророк Мухаммед. Вот про нее мы что можем сказать? Сколько у него на данный момент живущих потомков? Известный генетик?
Самого пророка, как известно, была дочь, но она вышла замуж за Али, который был племянником или внуком самого вот пророка по мужской линии. То есть его дочь дальше передавала вот через своего мужа Y-хромосому вот первым сыновьям и их потомкам, ту самую, которая была и у самого пророка Мухаммеда. Здесь ситуация похожа с Чингисханом. Есть сейчас люди, в том числе многие арабские шейхи, которые по официальной родословной являются вот потомками Али. Возможно, они и проводили исследования самих себя в частном порядке, но ученым об этом не сообщили. Возможно, сейчас это исследование развивается чрезвычайно быстро, в самые ближайшие годы оно и будет проведено. Пока же исследовались не люди, потомки, а популяции, группы населения, которые считают себя потомками, вот в целом потомками, потомками потомков пророка. Самое распространенное из них — это сииды, и их изучали в двух местах — в Средней Азии и на западном побережье Индии. В Средней Азии это клан, род Сунак, Кожа и Сунак — два родственных рода, которые являются потомками арабских миссионеров, то есть те, которые пришли в Среднюю Азию и принесли ислам. И они перечисляют своих предков в родословной, причем, если всмотреться, то это их учителя. Это вот называется сил-сила, такая духовная преемственность. Каждый очередной лидер суфийского ордена выбирает себе преемника и его учит исламу. И когда вот ты называешь своих учителей, ну, как в христианской традиции, каждый епископ знает, какой епископ его посвятил, знает, какой епископ посвятил этого епископа, и это восходит к апостолам, и это записано. Это чистая духовная преемственность. Вот точно такая же преемственность существует и в мусульманстве. Но только там часто учили своих биологических сыновей. Но, похоже, вовсе не обязательно. И часто, как мы вот предполагаем, выбирали какого-то ученика, не обязательно своего родственника, по крайней мере, на ранних этапах распространения ислама в Средней Азии, когда это не было еще государственной религией. Ну и когда это, наверное, было не слишком-то престижно и довольно-таки опасно нести новую веру в новые края. Когда же примерно же в то время, когда ислам становится государственной религией, и в это время в этот род там огромное разнообразие генетических линий. То есть этот род, который вот духовно, юридически является потомком вот этих первых арабских миссионеров, которые, опять-таки, по легенде, восходят к самому пророку Мухаммеду, там действительно видно чуть больше генетических вариантов, принесенных откуда-то с Передней Азии, с юга, откуда миссионеры шли. Но вовсе не обязательно того самого варианта. Самые разные пришли, Y-хромосомы. И включили много местных, бывших на территории Средней Азии, Y-хромосом. Дальше это все передавалось в протяжении нескольких поколений. А потом, похоже, стало принято учить опять своих биологических сыновей. И мы видим такие вот маленькие молодые кластеры Y-хромосом, где все они восходят к одному предку, но выжившему уже не в 6-7 веке, когда вот нужно сходить к пророку, а значительно позже.
То есть получается...
И пример, проведенный для сиидов в Индии, показал то же самое. Чуть-чуть больше генетических вариантов, пришедших откуда-то с запада, возможно, из той же Аравии или из Ирана, откуда-то, откуда приходил ислам, но нет какой-то одной генетической линии, которая бы преобладала.
То есть там, получается, генеалогия запутанная, и мы сейчас не можем точно сказать, сколько потомков Мухаммеда, ну, то есть оценить это, кто конкретно является. То есть в данном случае нет никаких пока точных данных.
Ну, тут вопрос общий к всему нашему разговору, нужно ли это. В плане с Рюриковичем, ну, наверное, это представляет там историческую ценность. В плане с королем это, ну, идентификация останков. Большой вопрос, а где его хранить, как считать его королем. Вот посчитали, похоронили с почестями. А в плане же Чингисхана или пророка Мухаммеда или других вопросов, ну, любопытство понятно, но насколько оно значимо с научной точки зрения, я не уверен.
А вот, кстати, я вспомнил еще одну длинную династию, по-моему, самую длинную династию в мире, это японский император. Вот их, кстати, не исследовали. То есть действительно ли они генетически тянутся, там, по-моему, кажется, с начала 7-го, 6-го, что ли, века
нашего. Я не знаю о таких работах, но, скорее всего, они по факту проводятся или там будут проведены в нашем времени. Ну, сейчас все больше и больше генетической генеалогии становится популярной. Типа, что многие люди сейчас уже свои полные геномы секвенируют, и база данных будет расти.
Хорошо, тогда вот поговорим, собственно, о том, о чем я упомянул в самом начале. Мы говорим об огромном количестве потомков у Чингисхана, мы говорим о том, что там в Казахстане целый род, большой миллион человек восходит действительно генетически к одному, только лишь историческому персонажу, имя которого даже мы знаем. Всегда ли это так? То есть действительно ли... Мы можем говорить о том, что аристократия всегда оставляет больше потомства, и каждый из нас так или иначе восходит там к какому-нибудь известному предку. Или нет? Вот как это работает на самом деле?
Ну, точно, что каждый из нас восходит к Адаму, который, наверное, самый знаменитый человек, который жил. Вернее, даже не к Адаму, а к Ною, если уж строго придерживаться близкой традиции. Так что у всех у нас есть знаменитый предок. Вопрос, насколько у нас есть более близкие предки, которые вот вписал кровавую страницу в историю, но опять-таки не знаю. Лично для меня, что за удовольствие быть потомком Чингисхана или Ричарда Третьего, да даже и Рюрика, все они, в общем-то. Работа у них была такая, что приходилось делать вещи, которые...
Неприятная работа, да.
Да, неприятная работа у королей и князей. Не то, чтобы их осуждать, но зачем обязательно быть именно их потомками. Для Центральной Азии, опять возвращаюсь к этому примеру, потому что там это исследовать легче, проще и точнее, где само общество так организовано, что помнит свою принадлежность. Есть взгляд энтузиастов и взгляд не то чтобы скептиков, а таких объективных людей. В качестве энтузиаста выступили генетики, а в качестве объективных людей — математики. Генетики изучили много разных вариантов Y-хромосомы и выявили, что то, что характерно для Чингисхана, что таких вот кластеров больше десятка. Ну, я вот упоминал про наши собственные работы, где их еще 5 только вот из Монголии разошлось. И в других частях Центральной и Средней Азии, всего этого огромного региона в середине Евразии, их найдено там больше десятка. То есть больше десятка примеров, когда сотни тысяч или миллионы ныне живущих людей восходят к недавнему предку, жившему там 1000 лет назад. Или несколько столетий. И генетики это интерпретировали так, что это вот потомки каких-то известных людей, которые с большой вероятностью могли оставлять много потомства. Тут есть одно сомнение, что ты, конечно... Кто-то говорил, что у короля очень неверная работа, что сегодня трон, а завтра эшафот, такая вот неверная работа. Так что, хотя много сыновей и рождалось, но многие из них и погибали. Поэтому вопрос в том, насколько у высших слоев общества больше вероятность оставить потомство. Ну, скорее всего, это так, но степень... Можно сомневаться. А главное, ведь у любого человека теоретически есть вероятность оставить много детей.
Так.
У кого-то ни одного сына, у кого-то трое, как в сказках. Да? И дальше тоже у каждого из этих троих сыновей может быть ни одного, может быть трое. И чисто случайно в родословной на протяжении, вот любой семьи на протяжении там десятков поколений могут быть большие всплески числа сыновей. А дальше уже дело техники, чтобы, если эти всплески произойдут в той группе населения, которая начала увеличиваться в численности, ну, у всех народов разная скорость прироста, да? Сейчас там убывает население в Германии, растет в Таджикистане, да? Какое-то время назад было наоборот, и так далее. И если еще вот это родословное окажется в той группе населения, которая все равно растет, то и может сформироваться такая картина. Вот математики посчитали, какая случайная вероятность, что произойдет такая картина, и именно она и совпала с ожидаемой. Она совпала, эта ожидаемая картина, с тем, что реально наблюдает в Центральной Азии. То есть если бы ни у кого не было социальных привилегий, то все равно возникло бы около десятка кластеров, оставивших такое число потомков. Так что у любого человека есть шанс иметь миллион потомков через 20 поколений.
И для этого не нужно быть Тамерланом, Чингисханом, да, и другим кровавым завоевателем. Спасибо большое, Олег. Я напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Сегодня у нас в гостях был Олег Балановский. Мы говорили о генетике династий, о том, насколько распространены потомки известных людей и какие там интересные факты с этим можно найти. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.